Букатар Николай, это кто? А, нет, Коля Гавель, я понял. Бурлаков Рувим.
По школе.
Габанов Михаил. Габанов Михаил. Герасименко Миша. А? А Миша, все, я вижу, ага. Гордей Дмитрий. А, Дима. Кого? А, ну я вижу, да, все здесь. Не, Максим, вижу. Горошка Тимофей здесь. Горшенин Веня.
Здесь.
Гурлов Игорь. Игорек. А, Игорек, все. Застелов Давид.
Да.
Давид, ага. Домбровский Эдуард.
Ага,
все. Еланов Максим. Да? Где Максим? Желаев Александр Сергеевич. Здесь Капитанов Андрей. Андрей Капитанов.
Я.
А, Андрей. Албанцев Павел, Курбацкий Илья. Илья, хорошо. Кусков Владимир. Ага, Володя. Игорь Андреевич. Здесь Романович Виталий. А, Виталий. Кряховский Андрей. Кряховских Андрей здесь?
Нет.
Нету, да? Скорняков Тимофей здесь. Стуканов Олег здесь. Александр Иванович Ферсанов. Все. Откуда ты, Саша? Откуда?
Краснодар.
А, Краснодар, все. Халитов Максим. Шаха Евгений здесь. Штахов, да, Алексей Александрович. Так, это, братья, теперь наша задача, у нас остается всего полноценных два занятия. И самый протяженный период в истории церкви, самый смутный, самый сложный. Я думаю, что, конечно, мы не успеем его пройти, но в то же самое время... Чтобы мы сейчас не будем повторять очень долго и очень много информации, но я хотел бы, простите за такую неровную линию, история она вся такая неровная, у меня есть взлеты, да, есть взлеты, есть падения, вот. Да, для чего сейчас? Я хотел бы, чтобы мы немножечко повторили в другом ключе, не так, как мы всегда повторяем. Если мы изначально говорили, что хронологию или основу периодизации... А, братья, если вам нужно пообщаться, выйдите, пожалуйста. Нет, тогда молчите. Значит, основу периодизации мы с вами взяли за основу периодизации. Это книга Откровения, послание всем церквей. Первый период мы его называли каким названием? Ефесский, да, период? Просто я хочу, чтобы мы повторили в этом ключе Ефесский период. Значит, характерная черта этого периода... нет, гонения еще не начинаются, это точно. Да, зарождение церкви, апостольский век. Вот. Зарождение церкви, простите, пожалуйста, Тимофей. Зарождение церкви, апостольский век, трудятся апостолы, это все, что характеризует этот период времени. Если мы посмотрим книгу Откровения, то здесь, опять, я не хотел бы, чтобы это было как толкование, а просто как то, что сможет оставить некие ассоциации в нашей жизни. Вот здесь, к Ефесской церкви, есть у Господа претензии такие. Помните, какая претензия? Имея немного... имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. И некоторые толкователи, в общем, к этому периоду относят вот этот момент, что в этот период уже происходит некое охлаждение в церкви, и апостол Иоанн, который пишет, он является, вот апостол Иоанн получает откровение, апостол Иоанн пишет к Ефесской церкви, и апостол Иоанн был пресвитером Ефесской церкви. Ну, такая общая, как бы общая характеристика этого периода, если в духовном плане, то это уже тенденции к тому, что оставил первую любовь, это не в том, что чувственное восприятие, а в том, что Бог куда-то отодвигается немножечко на второй план. Ну, это так говорят в свете этого периода. Это понятно, да, нам вот этот период? Хорошо, второй период, как он у нас называется? Смирнский период, да? Смирнский период. Смирнский период. По этому периоду у нас действующие лица здесь ученики апостольские, апологеты и ранние отцы церкви, да? То есть христианские писатели или же богословы ранние, такие как Ориген, Тертуллиан, ну и другие. Значит, что характерно для этого периода?
Гонения,
да? И вот посмотрите, как у нас в Откровении к Смирнской церкви одно из ключевых понятий к Смирнской церкви написано так: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, и злословие, значит, и не бойся ничего, что тебе надобно претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить, будете иметь скорби дней 10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни». Итак, как бы вот эпиграф к этому периоду будет текст такой: «Будь верен до смерти». «Будь верен до смерти». Это для того, чтобы мы могли для себя запомнить. До смерти. Хорошо. В этом периоде, мы уже сказали, трудятся апологеты, мужи апостольские, и здесь, значит, происходит основное такое боевое крещение церкви. Хорошо, братья, третий период, который мы с вами проходили, да, вот он у нас будет называться пергамский, да, период? Пергамский. Очень короткая характеристика этого периода, потому что мы его на прошлых занятиях, на трех занятиях, по-моему, мы разбирали именно этот период. Вот короткая характеристика этого периода.
Они называются
16.
Свободная церковь. Вот уже хорошо, да? Вот все, что мне тоже сказали, что правильно. Ну вот главный момент — это легализация церкви, да? Вот это свободная. Свободная не в плане, как скажем, каких-то проблем, да, в церкви, а что церковь, она легальна, она возвышена, она на уровне государственной церкви, да. И каковы проблемы, вот главные проблемы этого периода?
Государство желает церковь.
Значит, государство, вот происходит объединение, да, соединение двух систем, государства и церкви.
Появляется религиозность.
И основные, Давид, убирай телефон, потому что сейчас буду вопросы задавать и оценки ставить, если будем отвлекаться. Значит, появляется религиозность, это происходит за счет того, что церковь превращается в обрядовую систему, в которой есть очень пышная зависимость, благодаря зависимости от государства, от влияния государства. Посмотрите, братья, как здесь сказано о пергамской церкви. Вот один из ключевых моментов пергамской церкви: «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, которые...» И вот здесь главная мысль. «Который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилева, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу». Итак, братья, вот два таких образа, которые представлены в этом пергамском периоде. И есть такое понимание, что вот именно эти два образа очень хорошо подходят как прототипы вообще в этой ситуации, которая происходит в церкви в этот период. Значит, какие здесь два образа приводятся? Есть держащиеся учения какого? Валаама. Игорь, что такое учение Валаама? Хорошо, Олег. Что такое учение Валаама? Вообще, что за история с Валаамом? Так, друзья, только, Игорь, я ж не просто так спросил. Пожалуйста, Олег. А? Максим, пожалуйста, помоги. Вообще, сама суть, можно не вставать.
Сама суть, вести израильский народ, чтобы они, заблуждение.
Хорошо, Олег, ой, как ты понимаешь?
Ну, это просто есть кратко. Когда народ израильский шел, то Валаам понял, что не сможет их победить, и был Валаак, пророк, да?
Угу.
Который как бы дал ему мысль, как Бог может их победить,
угу.
Что проклятием вести. И он сказал, прокляни их, ну, он пошел, благословил их.
Хорошо, потом... Игорь Гурлов, а что дальше произошло?
Дальше
жили. Жили и жили, да?
Не,
ну я ж не просто так спрашиваю. Братья понимают, почему я их спрашиваю. Олег, а ты запомнил, что дальше произошло? А почему вы отвлекаетесь? Вот, братья, давайте сейчас, подождите, так, все сюда смотрим. Смотрите, какая ситуация. Вот мы сейчас занимаемся же не тем, что нам просто нечего делать. Как бы, ну думаем так, ну что же делать, а? Как-то жизнь проходит, ну пусто, хоть каким-то содержанием заполнить. Так, давайте на курс поедем. Ну давайте, ладно. Потом раз на курсах, ну что на курсах делать, слушай, ну что ходить просто, давайте хоть пойдем, посидим, ну там кто-то порассказывает. Честное слово, вот в этом смысла нету. Наша задача сейчас осмыслить процесс. Если кто-то считает, что это не полезно и не нужно, в принципе никаких проблем. Можете отдохнуть, да, на улице походить, честное слово. Я, ну и пожалуйста, это не в обиду, но я не вижу смысла находиться здесь. Ну, как бы в телефоне там сидеть или там разбирать герменевтику в этот момент. Как бы, ну, не для этого, понимаете, мы жертвуем временем, силами и всем остальным. Как бы мы должны осмыслить. Тем более мы сейчас говорим о слове. А слово – это вот как бы центральная линия вообще в моем, ну не в моем, а вообще в жизни христианина. Если мы не поймем процесса, то все остальное не стоит того. Как бы сам процесс не стоит того, если мы невнимательны к самому процессу. Вот здесь, я думаю, что очень главный, очень важный момент. Пергамский период, если говорить о пергамском периоде, просто как вот, как образы такие, то вот Валаам, это было такое посредническое лицо между языческим, моавитским народом и между народом израильским. Вот моавитяне, видя то, что народ израильский, он имеет огромную силу. И его сила в том, об этом говорит пророк Валаам, что Бог его присутствует с ним. И когда моавитский царь хотел, Валаак, хотел вот каким-то образом победить, он понимал, что у него нету той силы. Я думаю, что вот эта имперская власть, в конечном результате, она должна была признать, что у нее нету силы победить церковь. И вот каким образом сделать так, чтобы церковь была подчинена влиянию этого мира? И я думаю, что вот этот пример или образ Валаама, который дал совет, и об этом сказано в книге чисел, о том, что Валаам дал совет, и он был убит потом мечом. Какой совет? Совет объединения, не совет борьбы и войны. Вы объединяетесь ради чего? Ради того, чтобы они потеряли присутствие Бога. И посмотрите, как здесь сказано. Который научил вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Вот сначала участие в идоложертвенном, а идоложертвенное – это, в общем-то, служение, служение идолам. И мы говорили с вами, что в этот период времени начинает появляться вот это культовое отношение к предметам. Мы с вами на прошлом занятии говорили там об одном, о другом. Конечно, оно пойдет развиваться дальше еще больше, но это был вот этот первый этап неверного пути отступления от Бога, для того, чтобы Бог вытеснился из церкви. И тогда с церковью очень легко разобраться. Братья, я думаю, что вот для нас вот этот урок, он очень важный. Как когда-то народ израильский. А как там было? А просто они, написано, те приглашали их на свои праздники, те приглашали их к себе, там, может быть, домой, те приглашали их как бы в какое-то содружество. А в этот момент вот у них на своем уровне есть поклонение своим богам. На каком-то моменте это начинает объединяться и, в сути, вливается в процесс Божьего народа и приходит поражение. И здесь есть еще один интересный момент. Это учение Николаитов. Учение Николаитов до конца неизвестно, что это в сути было, но есть несколько предположений. И такое предположение. два варианта. Я как слышали, как читал, как узнавал. Значит, первый момент, что это некое такое развратное направление в церкви, которое пришло от диакона Николая, который, ратуя за большую святость, ратуя за большую, скажем, посвященность Богу, ушел или принимает решение жить отдельно, без семьи. То есть отказывается от семьи ради как бы святой жизни перед Богом. Вот. И это стало началом того, что другие точно так стали поступать. И вот этот отказ от семейной жизни, он породил глубокий разврат. То есть муж уходит из семьи и говорит, что я вот буду все Богу служить, мне не нужна семья. Вот. А там остается жена и там дети, которые начинают там тоже развратную жизнь вести. Ну, это вот такое, как представление есть. Вот. И сам этот человек, хотя я слышал о том, что Николай-то сам, в сути, если вот этой теории придерживаться, он до конца сохранил вот какую-то чистоту, святость в своей жизни. Но вот его пример стал импульсом к развратному образу жизни. Я не знаю, насколько это правильно, насколько это правильная история, но мы, если посмотреть на вот этот период жизни, когда здесь уже появляется монашество, а о монашестве мы говорили вчера, то в принципе вот этот можно найти или увидеть вот этот момент, как бы прообразный или прототипный. Ну еще есть одно такое толкование, что николаиты, это, если взять это слово, Николас — это Ника — это победа, Лаус — это народ. Это победа над народом. Вот победа над народом. Именно в этот период времени происходит возвышение иерархичная система, возвышение клира, возвышение епископов над обычным народом. Именно в этот период мы с вами говорили, что епископ, он начинает выделяться кардинально, или клир начинает выделяться. Это и внешне. Это и практически, то есть на богослужениях уже не все могут проповедовать, не все могут что-то делать, для этого назначаются люди. Ну и вот такое отношение, именно такое как прообразное состояние вот этого пергамского периода. И заканчивая этот пергамский период, мы вчера не успели просто посмотреть на отцов церкви, мы быстренько посмотрели. Я напомню, значит, отцы церкви, которые здесь является основой богословской системы, которую здесь проповедуют, которые здесь пишут свои труды, и они, вот они стоят в ключе, допустим, противостояния ересям, они стоят в ключе богословской мысли этого периода. Значит, очень коротко. Великие каппадокийцы. Пожалуйста, запишите у себя. Как? А, нету, да вы что? Простите, братья, пожалуйста. Так, что там? Пока пошел слайд?
Да.
Пошел, да? Хорошо. Значит, великие каппадокийцы, мы с вами говорили, запишите, пожалуйста, к ним относятся Василий Великий, Григорий Ниский и Григорий... А кто знает, как...
Вот с текущего слайда, видишь, кнопку наверху?
Вот это, да?
Рядом, с текущего слайда.
Все.
Угу. Получилось?
Да.
Значит, Василий Великий, Григорий Ниский и Григорий Назианзин. Просто для себя напишите, великие каппадокийцы. Значит, это богословы, которые род происхождения и трудятся. Великий, Григорий Ниский — это два родных брата, и Григорий Назианзин — вот их друг. Вот великие каппадокийцы. Каппадокия, Кесария. Вот, они служили именно в этой области, в Кесарии, и вошли в историю как великие, великие богословы, особенно Василий Великий. Вот, он родился в Кесарии, в Каппадокии, получил прекраснейшее образование. А главное, что отмечает этих людей, очень коротко, эти люди... Ну, в частности, Василий Великий и со своими друзьями составили чин литургии. Вот это можно записать. Чин литургии, который сохранился в православной церкви до настоящего времени. То есть, вот, ну, может, с какими-то там небольшими изменениями, но, в принципе, вот тот чин литургии, который определили вот эти богословы, а не 4 столетия. Чин литургии, да. Чин литургии. Понятно, что такое литургия? Это ход богослужения. То есть вот сейчас, допустим, проповедь, что за будет говориться, что в какой день. Василий, что? Чин литургии. Литургия. Литургия – это, как, скажем, узаконенность или стандартизация богослужения. Что читается, что поется, в какой день, на какой праздник. То есть они распределили полностью. То есть вот как у нас сейчас есть эти планы, списки проповедников, это уже как бы небольшая такая сдвиг в сторону литургии. Но это неплохо, кстати, неплохо. Просто сама проблема в том, что они разработали полностью. И извинить трудно. Можно простить. Вот, записали, да? Значит, но что характеризует этих людей, и в частности, вот как бы Василий Великий, это как ключевая фигура в этом разряде каппадокийцев, это человек, который был глубочайшим аскетом и был глубочайшим мыслителем, богословом, оставили они довольно много письменных трудов, много потрудились, но вот этот аскетизм их жизни, аскетизм их жизни привел к тому, что, вот, допустим, Василий Великий умер в 50 лет, даже 49 лет ему было, но выглядел он глубочайшим стариком, лет на 80. Ну вот такая проблема их жизни. Но самое главное, что вот они, что они сделали, это вот чин литургии ввели, потом они учение о Троице разработали, ну и каким-то образом трудились, были яркими проповедниками. Следующий это Евсевий Кесарийский, он вообще относится еще, ну, где-то вот получается, да, вот здесь он трудится, но он более ранний. Это ранний историк, церковный историк, он еще при Константине Великом, вот, он был на Никейском соборе, описывал собор. Евсевий Кесарийский. Иероним. Мы о Иерониме тоже немножко, я вам говорил, да, уже немножечко. Значит, Иероним, годы его жизни.
Он перевел эту.
Да, Библию на латинский язык. Толкователь, переводчик Библии, значит, на латинский язык. Был тоже очень строгим аскетом, очень строгим аскетом. Имел резкий, тщеславный, властный характер. Был автором многих толкований и проповедник аскетического образа жизни. Я вчера вам говорил, что его влияние было настолько сильным, что в Риме, когда он вернулся, даже одна знатная женщина умерла от примера, от подражания вот этому аскетизму. И его, конечно, за это изгнали из Рима. Но в то же самое время, как ни странно, у многих, вот, многие люди подражают этому образу жизни. Не знаю почему, но вот так. Значит, еще очень знаменитая личность – это строгий аскет, монах, патриарх Константинополе по имени Иоанн Златоуст. Иоанн родился в очень хорошей семье, аристократической семье в Тагасте, в Антиохии, в семье военного сановника. Значит, получил прекраснейшее образование, занимался юриспруденцией. Затем, после смерти отца, в 368 году он принял крещение и стал монахом. После смерти матери ведет строго аскетический образ жизни. В 386 году он рукоположен в сан епископа. И в это время он читает одни из самых лучших своих проповедей. В 398 году становится епископом константинопольским, или патриархом даже точнее, Константинопольским, где смело проповедует, пожалуйста.
А что за термин такой
популяризировал? Популяризировал языческие обряды. Популяризировал, то есть делать их, да.
Я понимаю, что
да.
Это слово.
Языческие обряды?
Да.
Ну, я сейчас скажу, какие. Вот, допустим, к примеру, есть такой праздник, как Масленица.
А-а-а.
Масленица, да? Вот, вот он обосновывал их, допустим,
корни,
да, вот это языческие корни, он обосновывал их в рамках церковной жизни, да, вот, в рамках церковной жизни.
Почему их всех в Армении?
Как?
Почему их всех в Армении?
Ну, это была окраина, да, куда ссылают для того, чтобы это, как скажем, естественная тюрьма, да, то есть оттуда не выбраться, не сбежать толком. Значит, ну, а почему он был... А почему он был сослан в Армению? Потому что после того, когда он стал патриархом Константинопольским, то есть вот Иоанн Златоуст, это был очень, во-первых, сильный проповедник, а во-вторых, был очень, как скажем, очень строгим человеком и к себе, и к другим. Он был очень таким правильным человеком. И он выступил против Евдоксии, это константинопольской императрицы, которая... Вот, кстати, вот смотрите, братья, он за что выступил? За то, что она очень вульгарно одевалась. То есть одевалась очень, ну как скажем, несоответственно. И вот он ее обличал, и плюс она еще хотела поставить памятник себе возле... значит, собора или возле храма, где проповедовал Иоанн Златоуст. И вот, и она за это его приговорила к ссылке в Армению. Вот, а он был довольно очень, умер в 407 году, значит, был очень сильным проповедником, как я уже сказал, тоже участвовал в разработке литургии. А ну, что еще интересный момент, значит, праздники, мы уже сказали, вот такой, допустим, праздник, как Радоница, да? Вот, это родительский день, сейчас это как родительский день, то есть вот его идея была такая, что вот кладбище это, опять, вот как бы это связь с мертвых, это связь с живыми, и некое такое общение, ну то есть вот это язычество, оно очень сильно, но он, знаете, как говорил, это клад тел великих сподвижников, то есть кладбище это, ну значит, такое... Богатство церкви. Хорошо, братья, я думаю, что у нас интересно его много высказываний, но я не успел их сюда в презентацию вставить. Ну, допустим, про такое высказывание у меня записано. Он говорил так: ты богат, не мешаю тебе, но ты грабитель, осуждаю тебя. То есть вот очень коротко, лаконично, но очень сильная фраза. Ты богат, не мешаю тебе, но ты грабитель, осуждаю тебя. И вот такие фразы, они очень яркие, дали вот это ему прозвище именно Златоуст. То есть понятно, да, что очень красивая речь, очень красиво говорит. Ну, давайте у нас, наверное, последнее, о ком мы поговорим, это Аврелий Августин, личность весьма знаменитейшая, родился в семье римского чиновника в городе Тагасте, да, это вот он в Тагасте, тот в Антиохии родился, Иоанн Златоуст, имел добрую христианку мать по имени Моника. Значит, до обращения вел довольно-таки очень разгульный, скверный образ жизни. Вот. Но однажды Бог коснулся его. Есть удивительная история его покаяния. Это книга, его автобиографическая книга «Исповедь», в которой он рассказывает о своем покаянии. Значит, был рукоположен в 395 году сан священника. В 396 году посвящен епископы в городе Гиппоне. И поэтому очень часто этот человек... может называться разными именами. Допустим, Августин, Аврелий Августин, Августин Гиппонский или Августин Блаженный Августин. Это все речь идет об одном и том же человеке. Потому что если вдруг будете встречать, значит, жизнь Августина была очень плодотворная. Он написал очень много трудов. Ну, у меня здесь приведено примерно так. Он написал около сотни книг, 500 проповедей и 200 посланий. То есть его книги довольно большого объема. И это очень такие широкие богословские труды. Именно лично Августин очень много потрудился в противостоянии пелагианству, о чем мы уже вчера говорили. То есть для того, чтобы каким-то образом удержать богословскую систему того времени. И еще очень важный момент, что Августин был родоначальником таких проявлений в богословской системе, как... предопределение, вот то, что мы называем сегодня кальвинизмом, оно уходит корнями туда, в теологию именно Августина. Предопределение, и он разработал, или предложил, и разработал систему чистилища, которая уже потом появится в теологии католицизма. Ну, это очень коротко, самые знаменитые его труды – это «О граде Божьем» и также «Исповедь». Вот очень интересна вот эта «Исповедь», его взгляд, его путь, его жизнь. Говорят, ну не знаю, такой как пример просто о нем, может быть, вы слышали. Когда он обратился, то до обращения, я, как уже сказал, он вел очень неправильный образ жизни. На каком-то этапе времени он вообще даже ушел в ересь манихейскую. Вот, то есть жизнь очень такая у него была бурная. И когда он после своего истинного покаяния шел по улице, то одна из его бывших подружек, она кричит ему: «Августин, Августин», то он не обращает внимания. Слышали такую историю, да? Нет? Она не обращает внимания. А потом она подбегает: «Августин, Августин, это же я, узнай меня». А, ну как, он делает вид, что он не узнает ее. А он поворачивается и говорит: Я знаю, что это ты, но я уже это не я. Ну, такая мысль. То есть я обращенный человек, я другой человек, я уже не тот Августин. Вот. И деятельность этого богослова, она была, конечно, очень плодотворной и очень полезной. Вот. Ну, дальнейшее мы с вами прошли. Это церковная иерархия, тоже один из очень важных моментов именно этого периода времени, но мы уже об этом говорили. Так, братья, теперь я, пожалуй, выйду в другую презентацию, зайду для того, чтобы нам... Так, где? До этого момента вам все понятно, да? Как бы проблем больших нету, правильно? Так, а где она эта презентация у меня? По-моему, почему-то она все переставила. Слушай, Саня, почему она все переставила?
Не знаю, мне почему-то вообще экран весь сжался.
Ну да, как-то он сжался, и я не пойму, как это все.
Я не знаю, как. Как-нибудь.
Слушай, я даже не знаю тоже, как это. Слушай, ну я не тык вообще, это ничего по истории нету.
А как поиски людей?
Ну как это, я не знаю, как поиски. Ну они у меня были на рабочем столе. А, подожди, вот, ну вот здесь Анка. Что такое?
Нет, это календарь.
Ну короче, вот здесь оно, а как календарь убрать?
Ну, перенести его нельзя. Да.
И чуть-чуть выше еще, по-моему, что-то.
Вот, вот это. Да, вот все, под спидометром. Так, братья, теперь мы переходим к следующему периоду. Следующий период в истории церкви – это самый, как я уже сказал, самый продолжительный период. Если говорить термином библейским, термином послания. Появилось, да? Так, а как? Опять так же, да, его? Так, пока слайдов. И вот так, сначала, да? Вот. То это будет период, который мы назовем каким словом? Кто помнит? Фиатирский, да, по-моему? Фиатирский период. Значит, я сейчас напишу все. Значит, церковь фиатирский. Фиатирский период – это церковь... Фиатирский период. Значит, временная периодизация, нет. 590 год, и здесь 1517. Вот, молодцы, братья. Значит, вот этот период, он длится практически 1000 лет. Значит, главная духовная характеристика этого периода, фиатирская, так говорит Сын Божий, знаю твои дела, но не имею против тебя, потому что ты, попуская жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Значит, фиатирский период – это один из самых таких тяжелых периодов, и здесь появляется уже женщина Изавель. Женщина Изавель из библейского рассказа. Что это за женщина? Кто помнит?
Жена Ахава.
Жена Ахава. В чем суть жены Ахава?
Развращенная.
А, во-первых, развращенная женщина. Во-вторых, это женщина, которая...
как все поклонялась.
Да, поклонялась Ваалам. И ее задача была... То есть она вот взяла верх уже над своим мужем, да, в принципе. И ее задача была вот ввести весь народ вот это в языческое поклонение Ваалу. И у нее это довольно-таки хорошо получалось. И эта женщина, которая уничтожала божьих пророков, которая пролила очень много крови. И помните, Илия говорит, да, что 7 тысяч... он говорит, я один остался, и моей души ищут. Вот это очень, очень яркий показатель этого периода. В этот период проливается очень много христианской крови. В этот период очень много проблем и трудностей. Но этот период проливается кровь не какими-то там филистимлянами или какими-то там моавитянами. Эта кровь проливается внутри народа Божьего, во главе которой стоит вот такая языческая система, но которая стоит во главе вообще самого Божьего народа, как бы. Вот это ярчайший показатель вот этого периода, который мы называем по-другому средние века. Итак, теперь мы можем записать, это следующий период, который так и называется, период средних веков, или же период, фиатирский период. Значит, главное, главный показатель или главный момент вот этого времени, это можно для себя так написать. Об этом периоде еще так говорят. Папицезеризм. Папицезеризм. Цезаризм. А в этом периоде говорит цезарипапизм. Цезарипапизм.
Это о каком?
Я сейчас поясню. Смотрите, в чем разница? Сейчас, может, это понятно, да? Смотрите, в чем разница. Цезаризм. Смотрите, здесь разница в чем? Что здесь глава Цезарь, который управляет церковью. В ключе церкви стоит папа. Ну, папа, да? Вот. Здесь происходит обратный эффект. Здесь в ключе стоит папа, который управляет церковью, государством. Вот это еще такие, как, скажем, такие слова, которые можно запомнить. Значит, немножечко о средних веках. Вообще, история средних веков – это очень тяжелый период. Мартин Лютер говорил об этом периоде так, что это тысячелетняя, не, он говорил, это долина тени смертной, это так называют историки, а Мартин Лютер говорит, что это тысячелетнее пленение церкви. А история средних веков – это некий синтез между язычеством и христианством, которая проходит в одном очень важном ключе – просто религиозной жизни. Значит, как и что главное мы отметим в этом периоде и о чем мы будем здесь рассуждать? У нас сколько до конца урока остается? Как? Да кто? Полчаса, да? Полчаса, да? Ну, без 10, 20 минут у нас. Итак, но мы уже это все повторили. Значит, на что мы будем смотреть? Ну, здесь это некоторые вопросы отсюда, не все мы будем смотреть. Вы здесь посмотрите, видите, да? Теология католицизма, раскол церкви, вот, вереница Божьих свидетелей. Это то, о чем мы будем говорить. Но давайте с самого начала и по порядку. Как же все-таки, вот смотрите, церковь в зарождении, в правильном состоянии, в гонимом состоянии, потом церковь уже государственная религия, вот, установившаяся, а здесь государство воцерковленное. И здесь происходит другая проблема, когда церковь становится в управлении государством, когда церковь становится диктатурой, когда церковь начинает из гонимой становится гонящей церковью. И вот эти все процессы, я хотел бы, чтобы мы очень коротко на них посмотрели и из них извлекли для себя важные уроки, чтобы в нашей жизни, в нашем служении мы не пришли к таким печальным результатам. Значит, почему 590 год? Перед 590 годом есть еще одна очень важная дата, 476 год. 476 год – это что за дата? Падение Западной Римской империи, именно Западной. А почему Западной? Потому что есть восточная часть империи. Вы помните, да? Византия, Константинополь и Рим. Значит, вот эти две части, они все представляют Римскую империю. Значит, после того, как римские императоры поселились в Восточной Римской империи, то есть вот после Феодосии уже римские императоры, они правят из Константинополя. То есть император переселился туда. Вот. А что же происходит в Риме? А в Риме есть римский экзарх римского императора, то есть как бы наместник, который управляет в самом Риме. Но в Риме есть не только экзарх, не только управитель, в Риме есть и старший епископ или главный епископ, епископ Рима. К этому времени мы вчера говорили, что христианский мир разделился на 5 патриархатов. Значит, римский патриархат, Александрийский. Где Александрийский находится? Это Египет, да? Египет. Значит, Антиохийский, это где? Ну, Сирия, да? Вот, Антиохийский патриархат, Иерусалимский, это где? Палестина, да? Ну, как бы, вот. И Константинопольский, все правильно, и Константинопольский. Вот 5 патриархатов. Значит, ну, волей или иронией судьбы получилось так, что в западном мире есть только один патриархат, это римский. Все остальные патриархаты находятся в восточной части империи. То есть это, ну, вообще, это Египет, это Сирия, это Иерусалим и это Константинополь. Все остальные находятся в восточной части империи. Итак, римский патриархат, он отчасти отделен от всего остального. Расстояние между Римом и Константинополем довольно большое, поэтому управление непосредственно из Константинополя, оно не может происходить, поэтому здесь, как я уже сказал, есть экзарх. Но здесь есть и высокий сан, это римского епископа. Постепенно вот на уровне между политической властью экзархом и римским епископом происходит возвышение римского епископа. Римский епископ, как начальник духовной власти, он постепенно набирает обороты, постепенно набирает некую власть и преимущество над экзархом. Вся ситуация еще сложилась трагично именно после вот этой даты, когда Западная Римская империя просто перестала существовать. Нет, не исчез сам Рим, вот, просто произошло раздробление на определенные там народности, именно территории в Европе. Рим стал как одно из небольших, как скажем, государств или частей, вот эта территория. И здесь в ключе, в руководстве находится теперь это римский епископ. Ну а почему 590 год? Потому что этот год становится таким водораздельным годом именно в плане церковной жизни. В этот год римским епископом, старшим римским епископом становится Григорий I. Давайте мы запишем это имя, Григорий I. Потому что это имя, оно именно такое водораздельное в плане церковной жизни. Григорий I. Григорий I, его годы жизни 540-604. Да, 604, это, скорее всего, наверное, да, это годы жизни. Вот, Григорий родился в довольно очень знаменитой, хорошей Григорий римской первый. Семье. Да, Григорий I, римской семье, в очень богатой, успевающей римской семье. Но это было очень трудное время, когда родился Григорий, потому что постоянные набеги варваров, 604. Да, 604, постоянные набеги варваров, постоянные беднота, нищета, голод, эпидемии различные, мародерство, воровство, разбой. Это все то, что из себя представляло к этому времени безвластная практически структура Рима. Рима. В Константинополе все хорошо. Константинополь, он еще будет стоять тысячу лет. Вот. А в самом Риме идут вот такие процессы непонятные. И Григорий в это время растет, и семья довольно успешная, богатая, но у него умирает отец, и остается огромнейшее наследство и достояние. Григорий довольно человек очень талантливый, очень способный, имеющий очень хорошее образование. И после смерти отца Григорий принимает решение, продает все свое имение, создает несколько монастырей в Риме и раздает остальные деньги нуждающимся. А сам становится монахом в одном из организованных им монастырей, простым монахом. Так как он очень человек образованный, эрудированный, его быстро замечают, и его на определенный период времени посылают послом в Константинополь. После возвращения из Константинополя и после смерти римского епископа Пелагия, Григория ставят римским епископом. И вот этот человек, который смог воплотить вообще идею, которая потом будет развиваться тысячелетия, это идея возвышения римского епископа. Сам Григорий, конечно, он не был человеком, который думал о том, чтобы родить вот такую очень страшную систему, как папство. Я думаю, что в его желании было укрепить просто церковную систему. Он вводит очень много интересных законов или правил в самой церковной жизни. Он очень является очень сильным миссионером или распространителем христианизации. Он посылает проповедников, он обращает ангелов в христианство. Он распространяет вот именно христианизацию в Европу и в другие части вот, бывшей Римской империи или предельных княжеств, государств или территорий. Итак, Григорий начинает вот какую-то активную политику. Он находит какие-то инструменты, которые могут административно усиливать саму церковь, и не столько даже церковь, сколько аппаратный церковный аппарат, управленческий аппарат. И благодаря его очень плотным и сильным таким усилиям происходит очень жесткая централизация власти, происходит очень активный жизненный процесс, и епископская кафедра и вообще католическая церковь или церковь вот в Риме, она становится довольно-таки богатой. Это благодаря вот его такой активной политике. И вот эти действия, они становятся вот в основе развития дальнейшего папства. Вся остальная история, это будет история пап, римских пап, которые начинают влиять там на государственную власть, которые начинают влиять на народ, которые влияют вообще на политическую жизнь того мира, географию, на все остальные вопросы начинают влиять папы. И поэтому вот этот момент является таким водораздельным. Григорий был хорошим богословом, хорошим писателем, хорошим, так скажем, служителем, который много очень сделал для бедных людей. Его очень любили люди, потому что он очень много всю свою жизнь отдавал людям. Но вот своей такой централизацией он сделал очень много и в структуре. Довольно эта личность положительная, она признается и в православии, она признается и в католицизме. Вот. И считается, что это такой богослов на уровне Августина Аврелия, на уровне других богословов, как проповедник, и как богослов, и как писатель.
Работа у него есть?
Да, он, то есть он действительно очень, очень такая значимая фигура. Вот. Но дальше, что же происходило дальше? Теперь я хочу посмотреть, братья, на саму суть развития папства, и как папство набрало очень большие обороты. И вот из того, что я сейчас расскажу, я хочу, чтобы это для нас не было просто, знаете, вот каким-то там далеким-далеким, а мы могли перенести вот на наш уровень жизни, как это может происходить в нашей жизни. Итак, существует вот римский епископ, который живет автономно от константинопольского императора, который живет автономно и живет по-своему. И вот значимость этого римского епископа, хотя Григорий I еще не разрешает себя называть каким-то довольно высоким статусом, типа папы римского, он называет себя очень скромно «раб рабов Господних» или «слуга слуг Господних». То есть очень так духовно, да? Но никому не позволяет назвать себя выше, чем он. Как? Ну, понятно, да? То есть он такой смиренный, но если ты хочешь быть чуть выше, я тебе покажу. Как бы так. То есть, да, смирение такое. И знаете, вот это смирение, когда люди начинают гордиться своим смирением, вот, или когда начинают вот на уровне своего смирения быть, да, манипулировать другими людьми, вот это начало больших проблем. Но Григория I сменяют другие папы римские, которые продолжают эту же тенденцию за усиление и укрепление. Идет постоянная борьба между 5 патриархатами. И в частности, главная борьба это с Константинопольским патриархатом. Кто главнее? Константинопольский говорит, что там, где император, тот патриархат и главнее. А римский патриархат говорит, что мы, как бы, наш Рим это мать церковной жизни. Поэтому это голова. Поэтому там апостола Петра туда вставили, как первого римского папу. Апостол Петр, его возвели сам первого римского папы. И поэтому, говорят, там Петру даны ключи, и поэтому Петр, и поэтому римская кафедра самое главное. Вот это противостояние двух систем, они, ну почему двух систем? Потому что придет время, когда Иерусалимского патриархата не станет и других патриархатов, потому что там везде будет мусульманское распространение. Вот. Но потом и Константинопольский, он перейдет уже после захвата мусульманами, когда рухнет Константинополь. Просто Константинополь рухнет гораздо позже, в 1453 году. Вот, в 1453 году он рухнет. Значит, а мусульманство, мы будем о нем говорить, оно появится в 7 веке. Вот, и Иерусалим будет захвачен гораздо раньше, то есть на несколько сот лет раньше. Значит, так, братья, кто у нас может продолжить вместо меня?
Есть желающие?
Вот, хорошо. Давайте, у нас остается 10 минут. Теперь дальше. Теперь как же все-таки происходит вот дальнейшее усиление папства? Давайте мы посмотрим. Вот здесь живет папа римский. Давайте вот так нарисуем. Ну вот здесь есть Рим, да? Вот здесь есть Рим. Здесь есть Рим, здесь есть Константинополь. Константинополь. И расстояние большое. Вот здесь, в Константинополе, система, при которой государственная власть остается выше, она сохраняется навсегда. В византийской части, православной части, никогда, никогда церковь не, как скажем, не возвышалась над государственной властью. Потому что здесь была всегда жесткая централизация власти в руках императора. А в Риме, вот, кстати, это очень важное понимание для того, чтобы вот сейчас понимать, что происходит сейчас, вот, допустим, даже в современном православии, в современном католицизме. А в Риме тут не существует римской власти. В принципе, тут есть вот римский епископ. И вот этот римский епископ в определенный момент времени сообразил, что это же очень интересно иметь в своих руках власть. И власть, которая не только в церкви, кто скажет первым, кто вторым, кто третьим, а власть, которая может распространяться и на обычную жизнь. И не только на обычную жизнь. На жизнь не просто обычных людей, а на жизнь государств, на жизнь политической системы различной. Но как удержать эту власть, когда есть постоянная борьба с Константинопольским патриархатом? Как удержать эту власть, когда... Андрей, как удержать эту власть? Когда есть борьба с патриархатом, когда продолжаются набеги каких-то варваров, варварских племен, когда постоянно есть угрозы, когда постоянно есть проблема, как вот удержать эту власть?
Провозгласить себя Богом, наместником.
Вот, это уже следующий шаг, это уже, знаете, как, что сделать? Это уже закрепить эту власть на уровне сознания людей. Но для того, чтобы ее закрепить на уровне сознания людей, нужно же эту власть иметь действительной властью. Не просто, когда я выхожу и говорю, так, Паша, я тебе приказываю. А Паша говорит, слушай, а кто ты такой? Я приказываю, а я ничего сделать не могу, понимаете? Вот чтобы научиться приказывать, нужно за своей спиной иметь авторитет. Какой авторитет? Авторитет, когда у тебя Бога нету, как в авторитете, что у тебя нету силы. Вот когда-то апостол Петр сказал Анне Сапфире, ну, она не, да? Вот умрешь. Она не раз и упала. И авторитет апостолов был очень сильный. Почему? Потому что за их спиной Бог стоял. Или они действовали под водительством Божьим. А римский папа, который давно забыл, что такое отношение с Богом, но ему нужна такая же власть. И что они делают? Они понимают, что без физической власти мы не справимся. И вот к этому времени самым сильным государством или самым сильным таким народом это были франки. Франкское государство, которое уже к этому времени было христианским. То есть к этому времени, вот где-то я сейчас, знаете как, давайте, да, в 466-510 здесь есть такой франкский лидер, это еще в этом, это какой там, 510, да, вот еще где-то вот здесь. Франкский лидер Хлодвиг, то есть франкский король, да, который смог объединить франкские отдельные там княжества и создать мощное такое как государство. И вот Хлодвиг, он обращается в христианство. То есть существует рассказ о том, когда Хлодвиг в борьбе против германских племен взывает к Богу и говорит, Господи, там, а у него жена, она христианка уже, и он слышал о Христе. Хлодвиг просит у Бога помощи, Бог, ну как бы, Бог ему помогает, и Хлодвиг, исполняя обещание Богу, крестится. Вместе с ним крестится вся его дружина, и в общем франки принимают христианство. И поэтому и франки это очень сильное государство, в которое есть именно вот оружие, сила оружия. И Папа Римский, Папа Римский это очень смекалистые политики. Вот это тоже опять к церковному, вот если нам переносить, да, вот когда в руководстве церкви появляются такие смекалистые лидеры, но эти лидеры действуют амбициозно, на основе своих интересов. И вот он договаривается с этими франками о том, чтобы франки ему помогли, Но к этому времени они христиане, потому что Хлодвиг еще принял христианство. Но в это время это династия Мировингов. Хлодвиг это династия Мировингов у франков. Вот, династия Мировингов начинает ослабевать. То есть преемники Хлодвига очень слабые люди, как властная структура. А у них есть управляющие, майордомы называются, которые, ну как, второе лицо в государстве, там, типа премьер-министра или там военачальника или какого-то. И вот эти майордомы, они занимают уже лидирующую позицию во французском государстве, хотя есть, значит, король, да? И в это самое время римский папа обращается вот именно к франкам за помощью. Но, значит, с какой помощью? Чтобы они стали его физической мышцей, так скажем, для того, чтобы уже иметь свою власть. Вот. И папа, значит, обещает, ну, какие-то там свои такие духовные благословения. Но самый главный момент. Наступает момент, когда взамен на эту помощь вот эти, кто-то из майордомов, такой был там Пипин Короткий, ну, с таким прозвищем, Пипин Короткий. Значит, да, ну, такое прозвище. Это династия уже будет Каролингов. Каролингов. Вот. Да, Пипин, нет, Пипин Геристальский, это Пипин Короткий будет дальше. Кирин, потом Карл Мартелло, потом Пипин Короткий. Вот, они усиливают свою связь с папами. И в сути своей они свергают вот эту власть мировингов. То есть говорят, давайте мы вам будем помогать, но только ты, к папе римскому, ты благословишь меня, как благословишь свержение власти и меня, как короля франков. И папа дает на это согласие, значит, Пипин свергает династию мировингов, начинается династия каролингов, вот, это целая династия каролингов, и взамен на, значит, на помощь папе римскому, папа римский благословляет, вот, так скажем, рукополагает его на королевский статус. И таким образом начинается плотное сотрудничество. Вот, франки – это как такая физическая сила, а папа – это духовная сила. Вот, и появляется такой момент, как, и такое понятие, как «пипинов дар». Можете записать для себя «пипинов дар». Вот, «пипинов дар». Даже, знаете как, получается, можно записать, 752 год, это Пипин коронован на франкский престол. Вот это свержение, 752 год. Ну, сейчас вы поймете, для чего мы это записываем, это очень... В 752 году Пипин Короткий, значит, посвящен на франкский престол. Вот, как король. Взамен на это посвящение Пипин дает папе дар. Папе Бонифацию. Можете написать, папе Бонифацию. Пипин дает дар. Что за дар он дает? И вот это один из ключевых моментов в понимании усиления папства и всего того произвола, который творили папы. И вот для понимания сегодняшнего состояния папства. Пипин дает дар. Что это за дар? Вот до этого момента времени римский папа, римский епископ, он обладает только властью духовной. Ну как, он в церкви руководитель. У него нету своего, своей части. Ну какие-то там свой надел, свои наделы, может, у каждого есть. Но у церкви нету своей, своей территории. А что такое территория? В это время, феодальной, феодальной Европы. Феодальная, понятно, да, мысль? Феодальная, то есть, когда идет, ты богатый, если, или ты значимый, когда у тебя есть земельный надел. У папы нет земельного надела. И вот Пипин в благодарность на рукоположение его королем отдает папе большой удел, земельный надел. То есть он ему дарит в дар. Вот этот Пипинов дар, такой в скобках, он является основой, можно это даже записать, заложил основы землевладений папы. Вот, и это становится папская область во главе с Римом. То есть, вот это становится папской областью. И вот с этого времени...
Основой,
да? Да, основой землевладения папы. И вот с этого времени Когда у папы появляется своя территория, непосредственно своя, тут же есть и потенциал, и человеческий фактор, и каких-то, в смысле, материальных благ, ну вообще появляется вот надел. И вот с этого времени задачей папы это расширить свой удел, расширить свой надел, расширить богатство церкви. И вот все остальное время они живут в ключе этого понимания. Итак, чтобы иметь власть, нужно иметь силу, и эта сила должна иметь основу. А дальнейшее развитие отношений между папами и каролингами, можно отметить еще один очень важный момент, тоже, который ключевой, это 800-й год. 800-й год – это год, когда произошло еще одно ключевое событие в отношениях между папой и государственной властью, имперской властью, ой, государственной властью просто сейчас, когда от следующего или очередного из династии каролингов, Карл Великий, можем записать этот момент, потому что вот это ключевой момент вообще в истории. Карл Великий не просто коронован, а значит провозглашен императором Священной Римской империи. Вот. Таким образом осуществилось, значит, несколько моментов. Во-первых, Вселенская Духовная Империя, папство над человеческими душами. То есть вот теперь вновь появилась Римская империя, Священная Римская империя. То есть вот франки и другие племена, они объединяются под властью, да, под властью Священного Римского императора, вот из династии каролингов Карла Великого, при котором власть которого балансируется или поддерживается духовной властью Папы Римского. И таким образом происходит вот это возвышение, максимальное возвышение и самого папы, и с этого момента. Ну, они как о себе помышляют? Папа, как ставит систему? Что ты власть физическая, ты власть над плотью. А я власть духовная, я власть над душой. А что выше, плоть или дух? Ну, конечно, дух выше, потому что если духа нет, то плоть, она как бы разлагается, умирает. Поэтому тут уже естественно входит в систему, что папа, он занимает позицию, именно папа благословляется Священного Римского императора. То есть, как бы он, как вот римский, вот теперь Священная Римская империя, это благодаря усилиям папы. Получается, папа становится вот главным вообще в этой системе. Да, имперская светская власть, она над телами. Значит, папа и император оказывают друг другу взаимную поддержку. История церкви этого периода – борьба между папой и императором. Конечно, мы будем теперь дальше, завтра еще посмотрим, сегодня уже мы не успеваем. Теперь дальнейшее, вот как мы основу сегодня поняли, вот откуда появилась вообще папская суть, вот, что, во-первых, вот сильная административная система, потом усиление за счет силы физической, противостояние всем остальным, потом, когда уже будет мусульманская часть, да, то есть вот и те патриархаты поисчезают, а останется вот эта власть, и здесь папа имеет огромную власть над императорами. И вся остальная история, это будет борьба между папой и государственной властью. То есть, если здесь государственная власть, она стоит выше, то здесь духовная власть становится над государством. И вся вот эта история. И отчасти даже вот эта духовная власть, она манипулирует вообще и создает всю систему жизни. Вообще история средних веков – это история христианской церкви. Если вы учитесь в любом учебном заведении, то когда идет история средних веков, то идет история церкви, вообще история церкви, сути. Конечно, усилению власти папы еще содействует не только вот этот момент, содействуют и некоторые сильные личности, о которых, может быть, мы вкратце поговорим завтра. Но я хочу сказать, что вот эта дата, можете для себя отметить, это дата по-другому еще в истории значится, как создание Первого Рейха.
Это какая дата?
800-й год, да. А вы знаете, такое понятие, как Третий Рейх. Третий Рейх. А вот если есть Третий Рейх, есть Первый Рейх, есть Второй Рейх. Вот я никогда об этом, ну, как бы и не знал раньше. Ну, Третий Рейх, понятно, да, это, значит, гитлеровская, священная гитлеровская Германия, так скажем. Вообще, слово Рейх в немецком языке – это священное царство. Вот где в молитве «Отче наш» стоит, когда придет царствие, то там стоит слово рейх. Вот, 800-й год – это создание первого рейха, когда государственная власть, она, как скажем, создается или соединяется вот под властью духовной. Если вы когда-то, будет у вас возможность, а может вы читали, почитайте книгу «Крест Гитлера». Читал кто-нибудь, нет? Очень интересная книга, очень сильная книга. Вот для понимания всех этих процессов. Я вам советую, почитайте эту книгу очень серьезно. «Крест Гитлера». И для того, чтобы это было все понятнее. Ну вот так, братья, завтра у нас как?
Второй рейх – священный германский.
А второй рейх – это чуть-чуть другая. Там тоже это связано именно вот с европейской позицией. И она, второй рейх, направлен на уже следующий этап. Если здесь соединение власти, то второй рейх – это как бы понятие морали. Мораль общественная, как бы она возвышается над моралью частной. А потом приходит третий рейх, и поэтому понятно, все вот эти бухенвальды, все остальное становится ясным и понятным. Братья, завтра, что у нас будет завтра? Пожалуйста, подойдешь после занятий, поговорим. Значит, завтра, что будет завтра? Завтра будет у нас продолжение этого периода. Моя к вам просьба. Вот как сделать так, чтобы... У вас осталось что-то в памяти? Или у вас осталось хоть что-то в памяти?
Да?
Даты? Потому что ты